Такой вопрос. Как мог Петр Данилович Петерс быть членом Ростовской церкви, годами не живя в этом городе и в годы свободы? Нормально ли это? Если нет, то чье это упущение? Тут вопрос такой, что он был членом Ростовской церкви до того, как он жил постоянно в Москве. До этого он был членом Ростовской церкви. Потом он из Ростовской церкви перешел в Московскую церковь. Он был членом Московской церкви. Когда было предложено Петру Даниловичу, а было ему это предложено в Совете церквей в связи с тем, что они там годами нарастало в центре России, где он был ответственным за центр России, и самое большое объединение это было, там они годами насаждали вот такое понятие, что вот здесь мы в центр России духовные, мы руководствуемся водительством Духа Святого, а там в других объединениях, особенно в Сибири, в Средней Азии, ну, в частности, особенно ко мне были вот эти, что мы руководствуемся разумом, а не водительством Духа Божьего. Поэтому и это настолько там утвердилось, что не было уже надежды, если он останется там ответственным, что можно будет это переменить. Даже вот Геннадий Константинович рассказывал, когда он был у них на членском собрании, когда возник этот вопрос, он после собрания окружили его, там молодые сестры, говорит, и, ну, объясняются, он говорит им, вот почему так получается, что мы не понимаем друг друга, я вам говорю, вы не понимаете, почему так получается, они говорят, а потому что мы духовные, а вы плотские. Ну, это же не случайно, и это утвержденно. Именно видя вот эту опасность, то на Совете Церквей было предложено и было принято, чтобы Петра Даниловича перевести из членов Совета Церквей в сотрудники Совета Церквей. И освободить его от ответственности за центр России, а поручить ему, как он и раньше нес, оставить за ним связь с иностранными миссиями. Ну, с Фриденштейном, там, с Кислером и другими из Голландии. Когда он-то на этом совещании согласился с этим, а потом, и видно, друзья там его, и сам он, они воспротивились, начали противодействовать. И причем это в Московской церкви, и там были Гортавенко и Коляшин еще. Коляшин это из Мурома. Гортавенко, он вообще был рукоположен и стал служителем из Донецкое объединение. Не помню, из какого города, ну, там, из Донбасса. И они в Москве все как бы, ну, приезжие из других мест. Когда братья это увидели, они им посоветовали, побеседовали, когда и Совет Церквей предложил им, поскольку вы обостряете здесь, в Московской Церкви, положение, то вы возвращайтесь каждый в свою церковь. И там продолжайте служение, в том служении, которое вам поручено, и церковь московская будет на месте, и вы сохраните за собой служение. Тогда вот Петр Данилович принял это и согласился, и перевелся из Московской церкви, перевелся назад в Ростовскую церковь, где он и был до этого. Но, а так как обострение все это продолжалось, там еще Яков Григорьевич вмешан, он когда был где-то в Америку, по-моему, возвратился, он собрал их и там ободрял их на этом пути. И тогда Петр Данилович пришел к тому, что написал заявление о выходе из братства и из Ростовской церкви, поскольку он теперь был переведен в Ростовскую церковь. Поэтому его вопрос дальнейший и рассматривала Ростовская церковь. Ну, вот так, если коротко объяснить, почему он там был членом. Он был там раньше, но был переведен в Московский, а потом снова перед самым вот этим разбирательством он был переведен, снова возвратился тогда в Ростовскую церковь. Вот это такое. Ну, тут уже вопрос, который как-то был, может быть, немножко мы говорили об этом. Значит, фраге. Wie sollte man die Prediger in eine Gemeinde Jugend für die Predigten in der Gottesdiensten am besten einteilen? Nach einer Tabelle, правильно я читаю, я не знаю это слово, Liste vorher ka fünf Tage voraus, Prediger bestimmen oder vor jeden Gottesdienst alle Prediger zusammen rufen, zusammenrufen und den Brüdern die Freiwillige von Geist erweckt, vorbereitet sind, das Wort geben. Bitte erklären Sie, wie möglich mit der Heiligen Schrift. Я знаю только вот одно место, которое более-менее конкретно говорит об этом. И то тут ясности такого особого нет. Это послание Коринфянам, 14 глава. Первое Коринфянам, 14 глава, с 29 стиха. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем научаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройств, но мира. Так бывает во всех церквях у святых». Ну, что-то можно взять отсюда определенное. Ну, например, если один говорит, а другому откровение, то первый молчи. Ну, трудно отнести это к проповеди, потому что это больше похоже на, когда идет разбор слова. Один ведет разбор слова, другому откровение, то ведущий может подождать, и как тот будет объяснять. А что касается порядок проповедей, если двое-трое будут говорить, должен быть какой-то порядок. Но и здесь говорится, что Бог есть Бог устройства и мира, то есть таких должен быть такой порядок, чтобы действительно был порядок, а не беспорядок. И, видно, тут немало значения имеет вот это заявление, что духи пророческие послушны пророкам. То есть, если вот мы имеем вот этот внутреннее побуждение, дух к проповеди и готовность, и желание проповедовать, но вот это то, что вот возбуждает нас к этому, оно послушно нам. Оно не то, что вот меня подняло сейчас, вот я там сидел, брат говорил до меня, и вдруг меня подняло, и я подошел к кафедре, ну, уступи, у меня откровение. Я думаю, Понятно, что такое мы не практикуем, и слава Богу, что не практикуем. А все в порядке должен быть. Есть побуждение, дождись очереди своей, когда поручат. И поэтому есть порядки разные. Вот у братья, да, Бедебрюдер, там у них такой порядок, я уже рассказывал, когда у нас один был в гостях, я ему поручил проповедь, предложил ему проповедь. Он сказал, хорошо сказал, а после, говорит, это первый раз ему в жизни предложили проповедь. Он много уже проповедовал, но первый раз, чтобы ему человек предложил проповедь. Всегда, как он говорил, у них такой порядок побуждения духа. У кого есть побуждение, встает и проповедует. Но если это у них получается порядок, хорошо, и назидание, и всегда есть те, которые проповедуют, пусть так и будет. Пусть Дух Святой может и так руководить. Мы тоже практиковали долгое время. В воскресенье распределяли слово, а в пятницу на час молитвы тема известна, и мы просто предлагали, братья, у кого есть слово, пожалуйста. И тоже один за другим выходили три проповедника. Но с таким условием служители должны быть готовы всегда. Если никто другой не выходит, значит, будет служитель. И тоже практиковали, и тоже оно получалось. Поэтому, я думаю, здесь метод может быть разный, но должно соблюдаться, чтобы был порядок, было устройство, и церковь обеспечивала соответственным питанием. Поэтому здесь еще вопрос заранее по списку, заранее, например, вот сегодня в это воскресенье мне поручено вот это служение, я уже хожу, ищу братьев на следующее воскресенье. Есть такая практика, в наших церквях, там в Средней Азии, есть у некоторых такая практика. Получается у них. Я знаю, что когда я приезжаю туда, то уже тот, кто намечен, они ему говорят, ты в следующий раз будешь, вот брат приехал. И тоже вроде бы без обиды. Не слышал я, чтобы кто-то обижался. Можно менять это. Или кто-то был назначен, срочно там получилось что-то, он должен был уехать, или на работу вызвали, или что. Другой проповедует вместо него. А больше в практике у нас так, что перед собранием тоже еще разница. Некоторые собираются в братскую комнату, и там распределяется слово. Что считаю, что хороший этот метод. Но во многих местах так. Просто пресвитер ходит по рядам, предлагает слово уже перед самым собранием. И так бывает. Поэтому главное, чтобы это было в Духе Божьем, чтобы и Дух Божий может управлять в любом из этих методов. Так я смотрю на этот вопрос.
Вот, допустим, вы сказали, что перед самым началом собрания. Перед началом собрания говорить. Допустим, как? Первый сказал, вы потом стоите, братья, кто следующий? И садитесь. Потом выходит. Или перед самым собранием вы говорите, братья, кто будет говорить? Тот говорит, я скажу, . Как вы это имели?
Нет, просто подходишь, предлагаешь, ты будешь первым говорить. Не так, что будешь первым говорить, отвернулся и ушел. А спрашиваешь, первым скажешь? Другому подошел, вторым скажешь. И ты тот третьим скажешь.
Перед собранием?
Перед собранием, да.
Как вы сказали, по рядам там, если...
Да. Между прочим, иногда это бывает мучительное хождение. Если бы было так, что все ждут, наверное, сегодня не подошел, завтра подойдет, с огорчением, что не подошел. А так бы не везде бывает. Где-то бывает, а где-то нет. А бывает так, что знаешь, к нему подойдешь, он всегда готов. Не очень охотно подходишь, потому что Он готов не потому, что он действительно ну, так подготовлен или имеет от Духа Святого, а просто у него такой подход, что что-нибудь скажу, да и все. Тоже неправильно. Ну, есть трудности, братья, в этом вопросе. А в целом правильно, когда мы ревнуем об этом, и когда в церкви есть ревнующие, и те, которые могут духовно назидать церковь. А церковь в этом нуждается. Ну, братья, в отношении издательства, ну, прежде всего, я понимаю, что то издательство, которое было у нас во время гонений в Советском Союзе, это как подарок от Господа. Оно же не сразу возникло. Мы, когда я был в молодежи, у нас книг вообще, Библии у меня долго не было, пока приобрел Библию. Ну, предоставилась такая возможность. И у других не было. Редко когда. А такой духовной литературы, это вообще трудности были. Но где что находили, мы списывали руками. От руки списывали, гимны у нас были, общие тетради, там списаны гимны, и мы дополняли. Некоторые бывали, брали в этом, от руки списывали Новый Завет. Отец мой, он в заключении, когда был, там была немецкая Библия, у кого-то он брал у него, и он переписал Новый Завет на немецкий язык, и немножко больше, чем только Новый Завет. Но думаю, что Господь, видя ревность в этом отношении, желание, переписывали, где книги целые переписывали, где стихотворения, пение, гимны, Он послал нам больше гектограф. Ну, знакомы с этим, да? Пишет от руки тоже, пишет от руки на кальке или на глянцевой бумаге, особыми чернилами, химикатами, значит, пишут, потом определенный раствор, основной вот это желатин, и туда прикладывает написанное, потом, когда снимает это, и прикладывает туда чистые листы бумаги один за другим, и отпечаток идет. Ну да, 100 экземпляров, поэтому он называется гектограф. Гекто это 100, вот 100 экземпляров. 100 раз пишу. Один раз написал, а 100 раз получилось. Это синьки называли, да. Потому что она синий, фиолетовый вот этот цвет, поэтому называли синькой ее. Но она называется гектографом. Ну, у нас получали больше, достигали там и до... Самые такие специалисты, это много зависит от того, как писали. Сколько этого раствора, чернила насыщенного, сколько его накладывали на бумаге. Рисфедером писали, не обычной ручкой, а рисфедером. Это тоже трудоемкое это. Поэтому достигали до 300 экземпляров некоторые, но это специалисты. Ну, а так, которые... Оно было очень распространено почти во всех церквях, наверное, более-менее крупных церквях, везде этим занимались. Это тоже преследовалось, если находили и судили за это. Но таким образом и братские листки размножались. Они размножались как? И журналы первые, вот «Вестник спасения», где-то в центре его пишут, снимают копии, значит, там, если 200, потом рассылает на 200 точек в братстве. И каждую копию потом пишут, или на этом же самом пишут, значит, новые накладывают эти, и уже на месте делают снова копии, потом, если даже просто по 100 получать, если... значит, будет 50 или, ну, скажем, 100 точек. 100 написали первые, разослали все, те тоже по 100 получили, это уже сколько будет? А? 10 тысяч. Ну, это уже братство вполне обеспечивалось таким образом. Вот такая шла работа. Ну, и это долгое время. Брат, этот вестник спасения, их вышло, они в 3 месяца один, 4 в году, вышло всего 52 номера. Ну, можно посчитать, сколько лет, значит, это занимались вот этой синькой. Но это серьезный недостаток, он и читать труднее, вот это, и оно выцветает, если на солнце где-то, это все равно выцветает, бледным становится. Ну и бывали нередко бледные страницы от этого. Там и ноты размножали, таким образом, нотные книги. А видя это, Господь послал нам больше еще. Послал нам, как мы ее потом называли, черная печать. Эта черная печать, это офсетная печать, то есть способ офсетный, когда делается форма, и форма избирательного смачивания, это называется. Значит, какие-то металлы берут масло лучше, какие-то металлы берут воду лучше. И вот, значит, основа то, что воду берет, а печатные элементы, они те, которые масло берут. И вот прокатывает сначала влажный, ну, там кислоту немножко фосфорную, прокатывает этот мокрым валиком, намачиваются пробельные места, а потом прокатывает валик с краской, он масляный, он берется на те места, где написано, и вот таким образом это принцип этой работы. Он стал нам доступный. И, ну, разрабатывается машина, которая уже это идет автоматически, прокатывается влажный, потом краска, а потом отпечатывается на бумаге уже. Вот это подарок от Господа, что Он дал нам это в то время, когда притесняли, преследовали и стали печатать и Евангелие, и песенники, в основном так, Евангелие, песенники, но и некоторые книги назидательные, которые нужны были для назидания. Вот журнал стали потом и печатать на черной печати. Это как подарок от Господа. Откуда оборудование? Оборудование, станки или печатные машинки или станки, они были кустарного производства. Делали их сами, точили детали, которые надо было вытачивать на токарном станке, их вытачивали, а потом слесарная работа делалась где-то, ну, тоже в потаенном месте, составляли эту машину. Сначала она была очень простой, а в течение работы усовершенствовалась, становилась. Ну, меняли, какие узлы. Ну, было первое, арестовали, когда точку, взяли машину тоже. А? Офсетная печать, она началась в 68 году. В 68 году, я почему могу более-менее точно сказать, меня в 68 году арестовали. В этом, ну да, в 68 году в Киеве, когда там совещание было, арестовали. А до этого я уже возил, только-только начало было, еще получался такой сероватый фон. Ну, это из-за качества печати, еще не бумага оставалась не белой, а немножко как бы черный фон. Это я возил еще до ареста. Значит, это где-то в 68 году начали осваивать эту печать. А потом, когда я через 5 лет освободился, то вскоре после этого меня пригласили в печать. Это уже начало 74 года. Значит, тогда уже было. И после этого вскоре в 1974 году арестовали точку в Латвии. Там забрали машину. Потом, когда следующую точку арестовали, это в Ивангороде, там это Нарва, эстонский, там, когда арестовали и взяли другую машину уже, тогда говорили вот эти работники: ой, если вы такими темпами будете совершенствовать свою машину, то вы скоро будете это. Ну и так оно действительно, каждый видишь, вот этот узел работает слабо, не получается хорошо, там капризничает или что-то, меняешь там удобство, или, например, много работали над тем, чтобы листы заходили более-менее равномерно. Но это подробности, видно, техническая сторона не так интересует. Интересует, наверное, более духовная сторона, да, как Господь благословлял, как Он хранил, как производилась работа. Работа производилась так. Это надо было строгую конспирацию, конечно, чтобы не... Потому что когда это обнаружилось, что то, есть печать, то стали усиленно искать ее. А? Несколько обычно работало. Вот как раз, когда первые арестовали, то в Латвии, это значит было в 1974-м начали, это уже 6 лет фактически работали. Работала другая точка, в которой уже меня тоже приобщили туда. И когда их арестовали, то на допросе, это потом сестра рассказывает, теперь говорит, Гена больше не будет печатать свои сообщения, имелись в виду Геннадий Константинович, таким злорадством. Все, теперь мы забрали точку. А в следующий раз, когда ее вызвали, эту сестру опять на допрос, это из печатников, на допрос, смотрю, он уже такого не говорит. А почему? А потому что уже в деле у него сообщение. Фотографии, кого арестовали эту точку, и сообщение, что в таком-то месте то-то, тех-то арестовали, и оно опять напечатано. Значит, явно напечатано после того, как арестовали. Значит, есть еще другие точки. Они потом поняли, что это дело фактически неистребимо. Потому что одновременно всегда работали 2-3 точки, работали отдельные бригады, они независимы друг от друга работали, поэтому оно... А искать, конечно, усиленно искали, поэтому как достигали более-менее такой конспирации. Хотя мы не специалисты, если мы будем думать так, вот мы такие разумные, умные были, мы сумели... так спрятаться и это дело спрятать, что никакой образованный КГБшник не мог найти. Не если мы будем указывать на наши способности, или будем посмеиваться над неспособностями работников этих КГБ, и то, и другое неправильно. Правильно только то, что Господь хранил так, как Он хотел хранил. Хранить. Они уже, когда никак не могли находить, уже пошли разговоры, слухи. Да, это только они говорят, что у них издательство здесь. Это фактически за границей печатают и завозят нам. Надо нам поймать их на границе, кто завозит это. Никакого издательства нет, не существует. Ну, пожалуйста. Как? Да, нет, это завозили, но это самостоятельный ручей, это другое благословение Господне. А машинку? Ну, это тоже было, но это потом. Фактически до вот перестройки такими машинками мы не работали. Я лично не работал на такой машинке. Я ее видел, когда завезли, меня там пригласили посмотреть и что-то там, может быть, перенять. А фактически для нашей работы в то время в конспирации она не подходила. Хотя она была по стандартам, ну, обычных, она была маленькая, но все равно она весила и была собрана очень, ну, все там подходит и все там это собрано. Наша машина печатная, она была рассчитана на перевозку. Почему? Потому что вот работали так, где-то заготавливают бумагу пачками, закупают там в магазине или там где-то на складе, или где могли, закупают и складывают в определенной квартире или в доме где-то, складывают. Это мог процесс быть, ну, полгода. Они одновременно там где-то складывают, там где-то закупают бумагу, в другом месте закупают бумагу. И их свозят, те, которые покупают, они не знают, куда потом девается бумага, куда ее складывают. Собирают, складывают, а потом немножко наблюдают, не было ли слежки, где не следят ли за этим домом. Ну, потому что могли бумагу все-таки это... Если, ну, не видно что-то, чтобы что-то... А потом мы уже заезжаем... Завозим свою бумагу, это, свою машину. Она у нас разобрана, ну, примерно 9 сеток было. Вот я заканчиваю на одном месте печатать, разбираю машину на блоки, ну, и там, соответственно, там разные эти штуки, все их упаковываем плотно, заворачиваем бумагу, и вот сетки, авоськи, которые в магазин ходили, в таких сумки, они более подозрительные. А вот в таких сетках мы потом перевозили их, на руках носили, сестры наши надрывались над этим, ну, сотрудницы. Там, ну, старались как можно меньше, из дюрали делать эти детали, и, но все равно... Блоки были тяжелые, и надо еще идти так, как будто не тяжело. Да? Тяжело нести, как будто не тяжело. Как-то там с поезда сестры рассказывают, ну, не было там, надо было подъехать на такси. Вообще-то такси не пользовались обычно, но так там получилось. Ну, ложить, значит, эти сеточки, они же по виду небольшие, ложить в багажник. Ну, а сестры, девушки же, шофер говорит, ну, давайте помогу. О, значит, вес, да, это нежелательно было. Заходить в поезд, подниматься в автобус этими сетками, все это, ну, это свое, ну, Господь хранил. Когда допускал, тогда, значит, арестовывали. И ради того, чтобы их именно вот так, вот эту заводскую машину, она, во-первых, несколько раз тяжелее. Наша машина, мы так вот взвешивали, ну, где-то 80 килограмм, может быть, она была. А вот эти машины там обычные такие, 3 тонны, ну, а... Она не подходит. Ну, там все массивное, чтобы она твердая. А в самые такие маленькими, там японские или что, маленькие, и то они уже там где-то все равно килограмм 200, наверное, самые такие. Ну, я примерно, я не знаю, как сказать. Поэтому для вот этой нашей работы, вот мы отпечатали, вот здесь заготовили 3 тонны бумаги. Мы заехали, там... переработали эту бумагу, закончили, упаковали, машину разбираем и едем куда-то совсем другое место. Эту здесь распространяет литература, мы поехали в другое место, там тоже месяца два печатаем, там, а потом опять машину разбираем, и вот таким образом перевозить ее, разбирать, собирать ту, ну, гораздо сложнее, вот эту заводскую, и то ее не разберешь, там станина, она массивная, перевозить ее, оно неудобно было. Поэтому мы работали, усовершенствовали свою кустарные машины эти и старались на них работать. Работал я в таком издательстве 6,5 лет. Ну, это потом арестовали. И вот распорядок дня. Работали мы, ну, в комнате, в двух комнатах обычно там, или на чердак еще. Утром встаем, ну, где-то в 7 часов, подъем, каждый читает Библию самостоятельно, потом общая молитва. Общая молитва, кто-то читает слово, ну, скажет коротко, и потом общая молитва, и одна из сестер готовит завтрак, а другие начинают работать. Когда завтрак готов, говорит, значит, на завтрак, останавливаем машину, идем завтракаем, опять до обеда, потом обед, потом после обеда. Ну, в общей сложности так работали мы, если с 7 до 8, это вот читали там вместе, потом с 8, ну, только перерыв там на завтрак, обед и ужин, после ужина тоже еще работали, где-то часов до 9 вечера. Вот так вот каждый день. Это когда мы были, ну, на, как мы называли это, на тираже. Вечером опять, когда заканчивали работу, опять кто-то читает Слово Божие, общая молитва и спать. В воскресенье мы не работали. В воскресенье у нас было собрание, мы проводили. Проводили собрание или читали так свободно. Вот так работали мы месяца два-полтора. Вот чем более усовершенствовали машину, тем проще, значит, быстрее мы вырабатывали машину, то есть эту бумагу, и меньше длился этот тираж. Были, вот, например, четырехкомнатный домик. Хозяева отделяет нам две комнаты. Значит, туда бумагу уже завезли до нас, там мы в одной комнате братья спят, в другой комнате сестры спят. Все время там находимся, на улицу не выходим. Ну, помню, было в одном месте, мы так тоже работали, там... Слышь, там обычно мы до эти окна заделывали, чтобы шум работы машины не было слышно на улице. Но здесь как-то было, там она выходила, немножко это в деревне было, там подальше, половина окон была открыта. Смотрю через окно работы, идет целая. Ну, не знаю, сколько там было, человек 5 или 6 мужчин таких, ну, солидно одетых. И, ну, что теперь? Ну, мы выключаем машину сразу на колени. А там было так, две комнаты впереди, потом заход в одну комнату и из этой комнаты в третью. Один заход. Ну, а как закрыто, он... Там поставили диван и ковер повесили перед этим. Ну и... Или делали иногда так. Шифонер напротив двери поставленный. Заходишь в шифонер, а задней стенки нету. Значит, заходишь туда. Ну и вот он Зашли, слышим, хозяйка там разговаривает с ними. Мы молимся, но не громко так, а каждый все на коленях молимся. Слышим, говорят, потом ушли. Хозяйка забегает, бледная. Ну что там? Да вот, оказывается, это не специально, а председатель совхоза там, он со своей свитой делал обход на Новый год. Значит, это все посещал, выяснял там с пожарниками все. Ну, замечание там. Труба у них была, железная печка в прихожей и асбестовая труба. Но он замечание, эту трубу надо заменить, асбест нельзя, если он намочится, потом жар, он может взрываться, это, значит, испарение так, и так далее. Заменить там то, другое. Ну, а как? Да, говорит, этот спрашивал, вот из БТИ он знает там это, то у вас же еще две комнаты должны быть, мол, посмотреть это. Да, говорит, мы там сейчас не живем, зима. Ну, так они и остались, значит, не... Иногда такие моменты были. Один раз возле того дома утром хозяйка выходит, прямо возле ее ворот мертвый человек лежит. Милиции, значит, туда. Ну, сейчас зайдут или что. Ну, такие были нередко такие моменты, как будто, ну, Господь хранил, пока не усмотрел, чтобы... Ну, и вот в одном месте заканчиваем, или едем на лабораторию, или развозили вот эту литературу, уже развозили по объединениям, или где там это надо было распространять, потом в другое место заходим, там работаем. Ну, вот такая вот... Может быть, если конкретные какие-то вопросы. Ну, братья, скажу, я всегда был очень доволен. Вот сестры, брат, который со мной работал. Может быть, вы знаете Володя Келлер в Гаме? Вот мы вместе с ним работали. Всегда была ревность, как будто, знаете, такая жажда или такая ненасытимость у сестер работать. Ну, когда на месте работали, так, чтобы там побуждать или что, не приходилось. Ревности Господь давал. Ну, а уже, значит, в 74-м году меня пригласили на этот труд. А пригласили на труд меня, я уже был тогда пресвитером рукоположенным, но ну, уже один за это дело и срок отсидел. Пригласили на этот труд, потому что усмотрели братья, эти сотрудники, они на собрание не ходят. Ну, нельзя, чтобы их уже знают, что где-то они в издательстве работают. Если они где-то будут появляться в собрании, то могут это по этому следу идти. Поэтому они на собрании не посещают, а в духовном назидании нуждаются. Поэтому усмотрели, братья, чтобы в каждой бригаде был служитель, который бы, ну, совершал там и вечерю, и собрание проводил. Поэтому и я там оказался. Ну, а по природе своей я расположен был, ну, к технической такой работе. И вот она получилась. Пожалуйста, если есть конкретные вопросы, нет, тогда будем... Вместе, всю бригаду вместе арестовали. Значит, они как-то узнали, что именно похоже, что тот брат, который обеспечивал нас, ну, там надо хлеб завозить, да, и продукты какие в течение этого, тот, который, они его выследили. Он был ответственным за объединение, не надо было бы, там обычно мы так делали, но это не делали, это на Кавказе было, чтобы такие видные служители, чтобы они не, ну, не были причастны. Ну, если там где-то один раз зайти на заседание, сказать, а так, чтобы другие. А тут так было, но они, видно, следили за ним. А похоже так, что они его выследили. И, ну, его тоже арестовали, он тоже судили его вместе с нами. Вот таким образом. Ну, конечно, братья, знаете, окна когда закрыты, но хорошо, когда можно было пробить потолок и сделать люк на чердак. Тогда мы и спали на чердаке, вот братья. Ну, мы это часто пользовались. Ну, обычно, допустим, в зал нам уступили, хороший это и ремонт, и все, а мы потолок пробили, ну, с согласием хозяев, конечно, лестницу, и тогда на чердак мы входили, там спали, или когда можно было, открывали люк, чтобы была вентиляция, воздух другой. А так, конечно, там скипидарный запах, и другие запахи, краски, это типографские, это не лучшим образом влияло на здоровье, конечно. Вот как раз перед арестом было, свет отключили, не было света. Ну, а сидеть без дела нам не хочется. Ну, вот мы, а окна закрыты, все закрыто, а там не было на чердак этой. Ну, и вот мы решили, будем собирать пока книжки. Ну, то, что уже отпечатано, чтобы их надо же собирать в книжки. И вот мы работали при керосиновой лампе. Смотрим, что-то тухнут лампы. Подкручиваем это, немножко больше коптит, но засыхает. Не хватает кислорода, значит, для лампы. Конечно, оно на здоровье как-то отражалось. Но и в то же время, ну, сказать так, Господь, Он силен восстанавливать это здоровье. Поэтому... Кто знает, не работал бы я в издательстве, был бы я здоровее или нет, это еще кто знает. Господь может больше сдать здоровья, и невзирая на эти условия. Ну, наше время вышло, давайте мы помолимся.